Ну, хоть эпоха, в которую мы знакомимся с Кирпичевым, была самая блестящая для его дел, должна, однако ж, признаться, что груда вчерашней почты никогда не могла быть так велика, если б Кирпичев не прибегал к маленькой хитрости. Он обыкновенно оставлял на конторке конверты нескольких дней, даже целой недели, и выдавал их неопытным посетителям за вчерашнюю или сегодняшнюю почту, смотря по времени дня. Нетрудно догадаться, что пространство, украшенное громадной конторкой, составляло постоянное место пребывания хозяина, когда он был в магазине. И действительно, войдя в свой магазин и величественно кивнув головой приказчикам, которые, заложив на минуту перо за ухо, отвесили по низкому поклону своему хозяину, Кирпичев направил шаги свои прямо к конторке. Но прежде нужно заметить, что огромной комнаты, сейчас описанной, не ограничивались владения Кирпичева. В прилавке, идущем по протяжению левой стены, оставлен был широкий проход прямо против стеклянной двери, которая вела в другое, точно такое же отделение. Хотя вход туда для публики был особый, а внутренним ходом сообщались с той половиной только хозяин и его приказчики, однако ж над стеклянной дверью красовалась великолепная надпись «Вход в библиотеку для чтения на всех языках Кирпичева и Ко». Тут же надпись встречали глаза на стеклах двери. Мы забыли сказать, что главная дверь, ведущая в магазин, была также стеклянная, и что над ней красовалась та же надпись. Но трудно упомнить все точки, на которых распорядительный хозяин умел поместить свое имя. Довольно сказать, что, подходя к дому, взбираясь по лестнице и, наконец, войдя в магазин, невозможно было найти такую перспективу для зрения, на которой глаза не встретились бы несколько раз с неизбежной надписью «Кирпичев и Ко». Кирпичев подошел к своей конторке и повелительным жестом подозвал к себе Харитона Сидорыча, который обыкновенно именовался его правой рукой. Правая рука имел физиономию, не внушавшую особенной доверенности. Грубое угреватое лицо с толстыми растрескавшимися губами, которые плотно никогда не смыкались. Взгляд мрачный и мутный, волосы жесткие, как щетина, и упорно сопротивлявшиеся очевидным усилиям придать им благовидную форму. Узкий лоб, огромный угреватый нос и, наконец, костюм, совершенно соответствующий наружности. Таков был Харитон Сидорыч. Сказать правду, Кирпичев каждый раз страдал и бесился при виде своего главного приказчика, нарушавшего своей неуклюжей фигурой общую благовидность его магазина, о чем он хлопотал всего более. Но правая рука слыл великим дельцом, и вот почему Кирпичев терпел его. Не проходило, впрочем, дня, чтоб он не бронил своего приказчика за неряшество. Но правой руке было легче выслушать брань, чем расстаться с неуклюжим сюртуком, к которому он, казалось, тем нежнее привязывался, чем больше таскал его на своих плечах. «Но за что он ругается?» — говорила обыкновенно правая рука после такого увещания. «Что у него доходу, что ли, прибудет, когда я напялю новый сюртук?» И он пожимал плечами и высоко поднимал руки, растопырив мозолистые пальцы. И теперь разговор начался выговором. «Хоть бы вы лицо-то умыли, Харитон Сидорыч», — сказал Кирпичев, скорчив презрительную гримасу, когда правая рука подошел к нему. «Право на вас гадко смотреть! Такая рожа!» Кирпичев вообще не отличался деликатностью в обращении со своими приказчиками, а с Харитоном Сидоровичем сердившим его своей неблаговидностью, он обходился и еще грубее, чем с прочими. «Это, может быть, от угрей, а лицо я мылом мыл», — смиренно отвечал приказчик. «От угрей. На то мыло такое есть от угрей. Ведь вы не в табачной лавке», — с жаром возразил Кирпичев, горделиво озираясь кругом. «Здесь бывают князья и графы». Вместо ответа правая рука подал ему кипу заготовленных писем и угрюмо сказал: «Для подписания». «Или вы, — продолжал Кирпичев, не обратив внимания на письмо, — почитаете себя важной персоной, что ли? Велика персона. Вот я и не вам чита, а небось не выхожу к посетителям в халате. А вы? Что вы такое? Ведь вы, — заключил Кирпичев, окинув своего приказчика презрительным взглядом, — вы, душенька, просто свинья». Нужно признаться читателю, что Кирпичев иногда вставлял в речь свою, кстати и не кстати, слово «душенька». Дурная привычка, укоренившаяся в нем, вероятно, еще во времена торговых операций гужами и хомутами. Правая рука молчал и смотрел в пол, но по углам его некрасивых губ на минуту образовалось выражение сильной досады. «Вы забудьте, — продолжал Кирпичев, — что вы сами имели свой магазин, грошовый, — прибавил он презрительно. Вы здесь не у себя в магазине. Здесь я хозяин. Я. Слышите ли вы? Хотите служить, так служите, как требуется». «Я стараюсь всеми силами», — мрачно, но кротко возразил приказчик. «Неужели еще вы, Василий Матвеевич, недовольны моей службой?» «Службой я вашей доволен, дорожей вашей, душенька, недоволен. Ну, посмотрите на себя. Ну, на что вы похожи? Сюртук с заплатками сидит мешком, словно вам платье не портной, а какой-нибудь гробовой мастер шьет. Жилетка в табаке, бороды не бреете». И Кирпичев начал с омерзением осматривать и повертывать своего приказчика. И потом, перескочив мысленно к самому себе, он с наслаждением поправил свою батистовую манишку, обдернул кашемировый жилет ярких цветов, украшенный дорогой цепочкой с печатками, золотыми зверями и птичками, и самодовольно улыбнулся. «Я не бог знает, какие доходы получаю», — отвечал правая рука с принужденной кротостью.
«Что такое?» — гневно закричал Кирпичев. «Уж не думаете ли вы, что я вам мало жалования плачу? Да вы вспомните, в каком положении вы были, что я для вас сделал». Лицо приказчика, всегда мрачное, стало еще мрачнее. С болезненным усилием подавил он негодование, одушевившее на минуту его уродливые черты, и тихим, почтительным голосом произнес: «Я вами много доволен». «Велика мне нужда, что вы довольны мной», — возразил Кирпичев с оскорбительным высокомерием. «Вот в самом деле какая честь! Харитон Сидорович Перечумков мною доволен. У меня с вами, любезнейший, расчет короткий. Не хотите служить? Идите. Только внесите по векселям». Признаки подавленного бешенства исчезли с лица угрюмого приказчика. Он, видимо, испугался. «Я вам заслужу», — начал он умоляющим голосом, но Кирпичев перебил его. «Заслужу, заслужу. А зачем чучелой ходите? У меня магазин не вашей дрянной ловчонки чита. Во всем соблюдается чистота, порядок, благоприличие. А вы просто приходящих пугаете. Да и голос у вас такой, точно вас сейчас из партерной привели». «Вы знаете, Василий Матвеевич, — возразил правая рука с гордостью, значительно возвысив голос, — что я вот уж третий год знаю, знаю, — перебил Кирпичев, — Да уж у вас такая нечестная фигура. Иной покупатель просто испугается одного вашего вида и голоса. Убежит, ничего не купит. Да еще знакомым своим расскажет. Вот, дескать, у Кирпичева приказчики пьяницы и грубьяны. Здесь Кирпичев, сам не подозревая, высказал великую истину. Приказчики в его магазине действительно отличались необычайной грубостью, подражая, впрочем, в обращении с приходящими своему хозяину, который был невыносимо груб и дерзок со всяким, на ком не замечалось явных признаков особенного достоинства. «Вот чем вы мне платите за мои благодеяния», — заключил Кирпичев. «Про меня, по вашей милости, дурная слава пойдет. А еще все толкуете, рад стараться. А чего? Сколько времени, говорю, сюртука нового сшить не хотите? Ведь в вас, значит, никакого чувства нет, никакой благодарности. Ведь вы, выходит, просто подлец, душенька Харитон Сидорыч. Вспомяните мое слово. Не исправитесь — прогоню. А векселя — подам ко взысканию. Ступайте в долговое отделение. Туда и дорога». Насмешливая улыбка пробежала по губам приказчика. С ненавистью и угрозой посмотрел он на своего неумолимого хозяина, и тотчас же лицо его опять приняло обычное выражение тупой угрюмости. «Подпишите, Василий Матвеевич», — сказал он почтительно, указав на заготовленные письма. «Не опоздать бы на почту». «А с повестками пошли?» — спросил Кирпичев. «Пошли». Кирпичев с глубокомыслием начал подписывать письма, написанные на великолепных бланках, где опять несколько раз повторялась его фамилия, напечатанная различными шрифтами. «Как ни служи, ничего кроме брани не выслужишь», — шепнул правая рука соседу, воротившись к своей конторке. «Сюртук, видишь, нехорош. Что у него доходу, что ли, в магазине прибудет, когда я напялю новый сюртук? Эхе-хе, сюртук нехорош». Он с любовью осмотрел свой сюртук и пожал плечами. Тишина. По раннему времени проходящих почти еще нет. «Разве кучер в плисовой поддевке войдет, пронзительно прозвенев колокольчиком? Переврет барское приказание, ничего не добьется и уйдет с отчаянием». И снова тишина. Только слышится скрип перьев и щелканье щитов. Да из соседней небольшой комнаты, где горит в медном подсвечнике заплывшая сальная свеча, а на полу навалены в беспорядке книги, обрезки бумаги, деревянные ящики, холсты, веревки, и где нестерпимо воняет дрянным сургучом, раздается стук молотка, показывающий, что артельщик тоже не дремлет, деятельно заколачивая посылки. Изредка какой-нибудь приказчик, взгромоздясь на высокую лестницу, протянет руку за книгой, мирно покоившейся на самой верхней полке. Две-три другие книги, неосторожно задетые, с громом рухнутся на пол, пустив вокруг себя облако пыли. Кирпичев оглянется, прикрикнет и опять погрузится в свое занятие. Подписывая письма, Кирпичев не столько заботился о содержании их, которого большей частью не дочитывал, сколько о красоте и витиеватости росчерка, который у него выходил удивительно эффектно. При некоторых счетах, посылаемых вместе с письмами, оставлено было место для цен за самую вещь и за ее пересылку, которые приказчик затруднялся определить сам. Кирпичев в минуту разрешал недоумение приказчика с помощью вдохновения. Он выставлял в таких местах первую цифру какая подвертывалась ему под перо. Едва успел он подписать последнее письмо, как явился мальчик лет 14 с простодушной и привлекательной физиономией и вручил ему сегодняшнюю почту. Кирпичев, не без довольной улыбки, принял увесистый пучок конвертов с 5 печатями. Он вооружился ножичком и стал разрезать конверты, откладывая деньги в одну сторону, письма в другую, а опорожненные конверты присоединяя к прежней груди. Опорожнив конверты и пересчитав деньги, Кирпичев принялся читать письма, чем, конечно, ему и следовало немедленно заняться, имея в виду нетерпение своих почтенных иногородних доверителей, которых он в каждом объявлении своем уверял в исправнейшем, аккуратнейшем и скорейшем исполнении их поручений с первой почтой. Было что почитать. Кто просил журнала, кто жаловался, кто благодарил, кто требовал книг, кто требовал и еще разных вещей, кроме книг, начиная свое письмо так. «Посылаю 200 рублей. Вина. На все вина». А затем следовал список вин. Другой желал иметь коляску, гувернантку для детей, фортепиано, охотничьи вещи и просил все доставить в целости. Третий писал: «Уведомляю вас, что в сентябре я женюсь на очень миленькой образованной девице, дочери здешнего гарнизонного полковника, которая большая охотница до литературы, потому прошу выслать самых модных романов». Люди солидные, дельные, отличались кратким и отрывистым слогом. Их тотчас можно было узнать по лаконизму письма и увесистой пачке ассигнаций, приложенной к нему. Поэты особенно распространялись. Стихов посылалось множество. Одним стихотворением Кирпичев заинтересовался и прочел его. Поэзия «Бурь». Летит по дороге четверка, в коляске Марии сидит, а месяц, как дынная корка, на небе полночном висит. Верхом, словно вихрем гонимый, скачу я за ней через лес и жажду волканом палимой поэзии бурь и чудес. Я отдал бы всю мою славу за горсть, за щепотку песку, чтоб только коляска в канаву свернулась теперь на скаку. Или если б волшебник искусный задумал вдруг Мэри украсть, или вор беспощадный и гнусный рискнул на коляску напасть, или пусть кровожадные звери коляску обступят теперь, на помощь возлюбленной Мэри я сам бы явился, как зверь. Умчал бы ее я далеко, за 300 земель и морей, и там бы глубоко-глубоко блаженствовал с Мэри моей. Но нет ни зверей, ни злодеев, дорога бесстыдно глотка. Прошли времена чародеев. Жизнь, как ты стала гадка! Везде безотрадная проза, заставы, деревни, шоссе. И спит моя майская роза, раскинувшись в пышной красе. Меж тем, как окутан туманом, летит ее рыцарь за ней и жаждет борьбы с великаном в порыве безумных страстей. О, чем же купить твою ласку в холодный и жалкий наш век, когда променял на коляску поэзию бурь человек? Недурно. «Надо показать Владимиру Александровичу», — подумал Кирпичев и протянул руку к другому письму. Но тут явился Алексей Иванович. Алексей Иванович был единственным наследником своего отца, 70-летнего старика с 3 миллионами, уже не имевшего сил подняться с места. А для таких людей у Кирпичева не было ничего заветного и невозможного. Он был всегда и во всякое время к их услугам, каким угодно, унижаясь перед ними столько же, сколько ломался перед людьми беднее его. Алексей Иванович, человек лет 45, с бородкой, острижен в кружок и одет по-купечески, в суконный сюртук, широкий и длинный, и в плисовые панталоны, заправленные в сапоги. В его словах и во всей его фигуре заметна бесцветность, как будто он еще не успел определиться. Обменявшись с гостем несколькими словами, Кирпичев поднял конторку и положил туда вновь полученные ассигнации. Человек, менее привычный к деньгам, мог ахнуть самым добросовестным образом при виде огромного количества бумажных, золотых и серебряных денег, покрывавших обширное дно конторки и представлявших в своем беспорядочном смешении зрелище необыкновенно привлекательное. То была весна. Время еще довольно сильного расхода на книги и всякие товары. Время, когда многие, надумавшись, подписываются еще на журналы. В конторе Кирпичева собралось в тот день чужих и своих денег до 100 000. Но Алексей Иванович, бывший главным приказчиком своего отца и видевший в своих руках миллионы, только заметил с добродушно-лукавой улыбкой: «Конторочку-то скоро надо будет заказывать попросторнее». «Все благодетели иногородние», — отвечал Кирпичев, любуясь своими сокровищами и медленно захлопывая конторку. К чести благодарного сердца Кирпичева и к несомненному удовольствию господ иногородних должно заметить, что Кирпичев обыкновенно называл их не иначе, как благодетелями. Кирпичев запер конторку и положил ключ в карман. Потом он выдвинул нижний ящик конторки и свалил туда письма, которых, по-видимому, уже не располагал читать. Затем он положил руку на плечо Алексея Ивановича и повел его вон из магазина. Из комнаты, где производилась упаковка посылок, они поднялись в 3-й этаж, и Кирпичев, проходя с гостем через комнату жены своей, сказал ей: «Велите-ка, матушка Надежда Сергеевна, подать нам бутылочку шампанского да закусить». И он увел гостя в свой кабинет, где, впрочем, чаще предавался разгулу со своими друзьями, чем занятиям, соответствующим названию комнаты.